Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Откройте Слово Божье, и мы вместе посмотрим на Матфея 5 главу. Матфея 5 глава. Иногда я думаю, что чем короче стих, тем больше я могу о нем сказать. И обычно это происходит, потому что вы работаете с одним стихом. Рассматриваю одним стихом полным значением, ведь он так богат истиной. И мы видим это, изучая заповеди блаженства, рассматривая по одной заповеди за раз. И хотя каждый из них записан одним утверждением и одним стихом, нам необходимо рассматривать их по отдельности, по причине их насыщенности потрясающей истины. Итак, сегодня мы рассмотрим третий стих, начало заповеди блаженства, введение в Нагорную проповедь. В первом стихе говорится: «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его». И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Как мы изучали на прошлом уроке, Иисус пришел, чтобы принести человеку счастье. Христос пришел, чтобы принести человеку благословение. Христос пришел, чтобы сделать жизнь значимой. И ключ к тому счастью и блаженству, о котором говорится в заповедях блаженства, и в прошлый раз во время обсуждения слова «блаженный» было нашей темой, ключ к такому блаженству – следование новому стандарту жизни, новому типу жизни. И такой смысл Христос раскрывает в Нагорной проповеди. И в главах с 5 по 7 Евангелия от Матфея наш Господь закладывает и противостоит стандарту жизни, противостоит всему, что знает и практикует мир, новый подход к жизни, приводящий к блаженству. Макариос. Мы видели, что макариос – это глубокое внутреннее счастье, глубокое и подлинное чувство блаженства, наслаждение, которое мир не может предложить и не может произвести. Оно не является в результате обстоятельств и не изменяется под влиянием мира или обстоятельств. Оно не производится извне, его нельзя внешне потрогать. Таким образом, обетование Христа в Нагорной проповеди находится в самом начале. Он говорит, что если вы будете жить по этим стандартам, то познаете блаженство. И поэтому в 3 стихе «блаженны», в 4 стихе «блаженны», в 5 стихе «блаженны», 6 стих, 7, 8, 9, 10, 11, и, наконец, по причине всего этого блаженства, 12 стих «радуйтесь и веселитесь». Вся Нагорная проповедь начинается обещанием блаженства, счастья и глубокого внутреннего удовлетворения. И в прошлый раз мы также говорили, что это блаженство – благополучие, наслаждение, счастье, в котором живут верующие и которым они наслаждаются. Это действительно дар Божий, так как макарий или блаженство – это Божье качество. Глубочайшее понимание термина «блаженный» приходит с пониманием того, что Бог благословен. Итак, счастлив тот народ, чей Бог – Господь. Блажен народ, чей Бог есть Господь, ибо он благословен превыше всего. Да будет благословен Бог, говорит Библия. Да будет благословен Господь Иисус Христос. И если они благословены, если они обладают таким глубоким внутренним блаженством, таким глубоким чувством довольства и блаженства, благодаря силе божественной природы, тогда лишь причастные этой божественной природе могут познать то же самое блаженство. Только когда мы приобщаемся к самой природе Бога, мы можем быть благословенными и можем познать такое счастье. Оно не принадлежит никому, кроме тех, кто знает Бога. Итак, Иисус пришел, предлагая новый стандарт жизни. И свой акцент он ставил не на внешнем, а на внутреннем. Он не предлагал им новый образ жизни на каждый день. Вначале он говорил им о новом образе мышления, который приведет к новому ежедневному образу жизни. Он говорил не только о поведении, он говорил об отношении. Он говорил, что внутренний образ жизни человека является настоящим ключом к счастью. И на прошлой неделе мы говорили о том, что снаружи вы можете нагромождать все, что захотите, но это никогда не принесет вам счастья внутри. И мы увидели, что Иисус предлагает благословение и счастье, основанное на новом стандарте жизни, новом образе жизни, стандарте праведности, если хотите, это будет ключевым словом, стандарте бескорыстия. Стандарт бескорыстия. Это великая проповедь, без сомнения, величайшая проповедь из всех когда-либо произносимых, сосредоточен на этом виде счастья, таком типе блаженства. И самое удивительное в этом то, что мы говорили в прошлый раз, единственные люди, способные познать такое блаженство, это люди, которые знают, что сами по себе не могут так жить, и поэтому они полностью зависят от Иисуса Христа. А теперь вспомните, как в прошлый раз я говорил вам о том, что там было множество людей, и они слушали и обращали внимание. Но слово на самом деле было адресовано 12, так как без веры в Иисуса Христа никто никогда не мог познать такое блаженство. Никто, в чьей жизни не действовал сила Божья, не мог бы поступать таким образом. Никто из тех, кто не достиг подобной степени смирения, никогда не мог познать и пережить ни одного из этих великих благословений. Только причастники Божьего естества могут познать такое блаженство. И я верю, возлюбленные, что это слово предназначено для всех нас. Я знаю, что исторически некоторые евангелисты возражали против Нагорной проповеди, говорили, что она слишком сложная. Матфея 5, глава 48 стих. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это слишком сложно. Это не для нас. Когда что-то слишком сложно, мы просто приписываем это к тысячелетнему царству. Это должно быть царство. Многие люди говорили, что Нагорная проповедь – это жизнь в царстве. Здесь принципы царства, но с таким подходом возникает много проблем. По многим причинам такое действительно невозможно. Во-первых, в тексте не сказано «предназначен для тысячелетнего царства». Во-вторых, Иисус проповедовал это людям, которые не жили в тысячелетнем царстве. Для меня это самый большой аргумент из всех. В-третьих, все становится бессмысленным, если вы толкаете эту проповедь в тысячелетнее царство, потому что там сказано «блаженны, когда вас гонят за правду, блаженны вы, когда люди будут поносить вас и гнать, и всячески злословить вас». Так вот, мой друг, в тысячелетнем царстве такая чушь никому не сойдет с рук. Там Господь будет править жезлом железным. Матфея 5, глава 44 стих, как и многое другое, потеряло бы смысл. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас». Здесь та же идея. Ничего из этого в тысячелетнем царстве не будет. И, кстати, есть еще одна причина, по которой я считаю, что это относится ко всем верующим всех периодов. Она заключается в том, что каждый принцип, содержащийся в Нагорной проповеди, можно найти в других текстах Нового Завета. Она не предназначена лишь некоторым суперсвятым жителям царства. Она дана нам и представляет собой отличительный стиль жизни верующего любого периода времени. Она призывает нас принять новый стандарт жизни. Ей Христос говорит: «Послушайте, если вы желаете вкусить счастье, если вы желаете узнать блаженство, тогда живите подобным образом». Разве не замечательно, что Бог предлагает нам это, что Он не является вселенским убийцей радости? Что Бог не получает наибольшей радости от того, что прольет дождь на ваш парад? Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Бог хочет, чтобы вы были благословенны. И здесь Он открывает нам принципы. И знаете, есть еще одна вещь, о которой мы должны сказать, и она в том, что это отличительный образ жизни. Когда вы так живете, я обещаю вам, вы будете другими. Вы будете. Во многих отношениях нам пришлось бы сказать, что современные христиане утратили свою отличительность. Мы немного упоминали об этом сегодня утром, не так ли? Мы были сформированы миром. Мы влились в мир. Музыка мира и его сексуальная мораль, его браки, разводы, нравственность, освободительные движения, материализм, подход к еде, подход к алкогольным напиткам, подход к танцам, подход к развлечениям, подход к спорту, подход к всевозможным вещам нас подталкивают к этому, и нам очень легко потерять свою отличительность. И в наши дни мы видим то, от чего без сомнения сокрушалось сердце Господа во все годы от начала основания церкви, а именно развращение христианства. И здесь Христос действительно говорит следующее. Бог хочет, чтобы вы жили по-другому. Бог не желает, чтобы вы жили так, как живут все остальные. Если вы будете так жить, то будете счастливы. Если вы будете жить подобным образом, вы будете благословенны. И знаете, я всегда считал, что производитель знает о продукте больше, чем кто-либо другой. Если у меня есть машина или я ее приобретаю, первым делом я читаю ту маленькую книжку, где говорится о том, что делать. Я знаю, как ставить ключ, повернуть его, но есть и другое, что нужно знать. Или если я получаю что-то, либо покупаю прибор, я читаю приложенный материал, хочу знать, что они говорят, как эта вещь работает. И меня удивляет, что производитель всех живущих в мире – Бог, и все же мало кто хочет обратиться к нему и узнать, каким наилучшим образом лучше всего познать счастье. Как наилучше я могу познать блаженство? Каким наилучшим образом я могу получить удовлетворение? Я сотворен тобой. Расскажи мне. И Христос делает это здесь. И я повторюсь, Он указывает на внутреннее состояние. И позвольте добавить следующее. Мысль о том, что Христос указывает на внутреннее состояние, наши отношения, наши чувства, наше мышление, не означает, что у нас нет обязательств перед внешним миром. Поскольку если правильно внутри, то будет правильно и снаружи. Вера без дел что? Мертва. Извне должны быть дела. Во Христе Иисусе вы были созданы на добрые дела. Но истинное внешнее, реальное внешнее может быть произведено лишь подлинным внутренним. Думаю, из всего прочитанного мной лучшая иллюстрация этому есть у Мартина Ллойд-Джонса. Вот что он говорит. Возьмите, к примеру, область музыки. Человек может точно сыграть великое музыкальное произведение. Он может вообще не ошибаться. И все же о нем можно сказать, что он на самом деле не играл лунную сонату Бетховена. Он правильно играл ноты, но это была не соната. Что же он делал? Он механически брал правильные ноты, но делал это без души и подлинной интерпретации. Он не делал того, что намеревался и имел в виду Бетховен. Думаю, в этой точке и находится взаимосвязь между целым и частью. Художник, истинный художник всегда прав. Даже величайший художник не может позволить себе небрежность к правилам и инструкциям. Но не это делает его великим художником. Здесь нечто большее, выражение. Это дух, это жизнь, это целое, которое он может передать. И мне кажется, в Нагорной проповеди присутствует связь между частным и общим. Вы не можете развести их, вы не можете их разлучить. Христианин, делая акцент на духе, также заботится о букве. Но вы беспокоит не только буква. Он никогда не должен рассматривать букву отдельно от духа. С одной стороны, притязать на дух, не живя по закону Божию, значит быть лжецом. С другой стороны, пытаться жить по закону без духа, значит быть лицемером. Они идут рука об руку. Дух – это правильное отношение, а буква – послушание, наступающее в результате. Таким образом, истинная духовность начинается внутри и касается внешнего. И смотря на Западе блаженство, вы увидите, что они подобны священным парадоксам. Они даны почти в абсолютном контрасте со всем известным миру. И позвольте мне сказать здесь еще одно слово, которое хочу представить в качестве небольшой сноски. Вы видите слово «благословение». У слова «благословение» или «благословенный» в Библии есть противоположное слово. Противоположностью «макариос» является «оай», и мы переводим его как «горе». Противоположностью «благословения» является «проклятие». Противоположным «блаженству» Иисус на Нагорной проповеди говорил «блажен», а позже повернулся к версии и сказал «горе вам». Это противоположности. И поспешу сказать следующее. Слово «благословение» и слово «горе» ни одно из них на самом деле не является желанием. Они провозглашение суда. Иисус не говорит «Я желаю вам блаженства». Он говорит «Блажен человек, который идет этим путем, делает то-то и так думает». А в других местах «Горе тому, кто делает это». Это провозглашение суда. Это не просто пожелание. И когда мы смотрим на блаженство, на юридические высказывания Бога, счастлив тот, кто так поступает, кто так думает, мы находим последовательность. Давайте вместе посмотрим на третий стих. Сначала мы видим нищих духом. Нищий духом – это правильное отношение ко греху, ведущее к плачу, четвертый стих. ведущие после того, как вы увидели свою греховность, сокрушались к кротости, чувству смирения, затем к поиску, голоду и жажде правды. Вы можете проследить прогресс. И затем это проявляется в милосердии, 7 стих, в чистоте сердца, 8 стих, в духе миротворчества, 9 стих. Результатом милосердия, чистоты сердца и миротворчества является то, что вас поносят, преследуют и ложно обвиняют. Почему? Потому что ко времени, как вы стали нищим духом, сокрушались, смирялись, искали праведности, жили жизнью милосердия, чистоты, миролюбия, вы достаточно раздражали мир, чтобы теперь он отреагировал. Но после того, как все сказано и сделано, 12 стих говорит вам: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». И живя подобным образом, как нищий духом, плачущие, кроткие, ищущие праведности, и вследствие этого становящиеся милостивыми и чистыми и миротворцами, в то время как мир поносит и гонит и говорит много плохого против вас, вы можете удостовериться в правоподобности 13 стиха. Вы – соль земли. Вот что для этого нужно. Вы – свет миру. Возлюбленные, вы не можете быть солью и светом, вы не можете начинать с 13 стиха без того, чтобы начать с 3 стиха. Так что давайте рассмотрим 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это так просто и так необходимо. Я задам вам 5 вопросов сегодня, и хотел бы, чтобы мы вместе ответили на них, изучая данное утверждение. Почему Христос начинает с этого? Почему Он начинает состояние нищего духом? Когда Он говорит о новом типе жизни, новом стандарте, новом образе жизни, почему Он начинает отсюда? Почему это источник счастья? Что ж, по той лишь причине, что это основополагающая характеристика христианина. Это первое, что должно произойти в жизни любого входящего в Божье Царство. Еще никто никогда не входил в Божье Царство на принципах гордости. Духовная нищета – единственный вход. Дверь в Царство Иисуса Христа очень низкая и входит туда только ползком. Иисус начинает, говоря: «Есть гора, которую вам нужно размерить. Есть высота, на которую вам нужно забраться. Есть стандарт, который вам нужно достичь, но вы не способны на это. И чем раньше вы это поймете, тем быстрее станете на путь его поиска». Другими словами, он говорит: «Вы не можете наполниться до тех пор, пока не опустеете. Вы не можете стать полезным, пока не станете бесполезным». И вы знаете, меня поражает, что в современном христианстве сегодня так мало представления о самоопустошении. Я вижу много книг о том, как наполниться радостью, как наполниться, и как наполниться этим, и как наполниться духом и так далее. Есть много книг о том, как наполниться, но не думаю, что когда-либо видел книгу о том, как высвободиться от себя. Вы можете себе представить книгу под названием «Как быть никем»? В наши дни она бы действительно отлично продавалась. «Как быть никем». Но знаете, во многом в нашем современном христианстве фарисейство питается гордыней. С другой стороны, нищета духа – это основа всех благодатей. И если у вас нет духовной нищеты, вы могли бы одинаково ждать роста благодати христианской жизни без смирения, как и плодов, растущих без дерева. Это невозможно. Пока мы не будем нищими духом, мы не можем получить благодать. Так вот, возьмем с самого начала. Без духовной нищеты вы даже не можете стать христианином. А живя христианской жизнью, вы никогда не познаете других благодатей христианской жизни до тех пор, пока не будете нарушать принцип духовной нищеты. Это трудно. Христос говорит: начните отсюда. Счастье дается смиренным. Счастье дается смиренным. Пока мы не станем нищими духом, Христос никогда не будет нам дорог. И по той лишь причине, что мы не можем видеть Его из-за того, что смотрим на себя. Пока мы не видим свои желания, свои нужды и свое личное отчаяние, мы никогда не увидим несравненной ценности Христа. Пока мы не узнаем, насколько мы действительно прокляты, мы не сможем оценить, насколько Он поистине славен. Пока мы не осознаем свою обреченность, мы не сможем понять величие Его чудесной любви в нашем искуплении. Пока мы не увидим свою бедность, мы не сможем понять его богатство. И вот из трупа появляется мед. Именно в нашей мертвости мы оживаем. И никто из людей никогда не придет к Иисусу Христу, никто из людей никогда не войдет в Царство, если прежде не поползет в покаяние от ужасного осознания греховности. В притчах 16:5 говорится, что гордые прокляты. Бог дает благодать смиренным. Так должно быть с самого начала. Вот почему об этом в начале. Послушайте, единственный способ войти в Царствие Божие – это исповедовать свою неправедность, исповедовать свою неспособность соответствовать Божьим стандартам, исповедовать свою неспособность это сделать. Вы не можете этого сделать. Таким был опыт Павла. Думаю, мы не будем тратить время на обзор 3 главы послания Филиппийцам. Однако сегодня вечером братья так красиво пели об этом. Павел в этом тексте говорит: «По правде законной не порочен». И он говорит: «Но я не на плоть надеюсь». Нет надежды на плоть. Все начинается отсюда, друзья. Вы входите в Царство Божие с чувством беспомощности. Вы входите в Царство Божие с чувством отчаяния. И если вы, живя в Его Царстве, желаете знать счастье, то будете поддерживать тоже чувство беспомощности и отчаяния. Ладикийская церковь говорила: «Я богата, я ни в чем не имею нужды». А Христос им отвечал: «Вы не знаете, что бедны, слепы и наги». Вы думаете, что вы богаты, но это не так. Сколько на свете глупцов, никогда не видящих правды. Как та маленькая служанка Синеки, твердившая всем, что хотя она и родилась слепой, она не слепа. Она говорила: «Я не слепа, просто мир темный». Глупо. Сегодня есть люди, говорящие: «Я не слепой, мир вокруг темный». Вот как бывает в мире. Глупцы, не видящие реальности. Я богат и ни в чем не нуждаюсь, но не в отчаянном состоянии. Иисус начинает отсюда, так как вы должны начать отсюда. Именно отсюда вы должны начать, чтобы спастись, и именно отсюда вы должны начать, чтобы жить христианской жизнью в состоянии блаженства. Гордости места нет. И, как я уже сказал, современное христианство питается гордыней. Оно просто питается возвышением личности. Второй вопрос. Итак, почему он начинается отсюда? Потому что начинать необходимо с этого. Вы не можете прийти к Богу, если не осознаете свою духовную несостоятельность. И именно так вы должны жить своей христианской жизнью. Во плоти у вас ничего нет. Ничего. Второй вопрос. Каково значение термина «нищий духом»? Теперь мы знаем, почему здесь находится эта фраза такого начала. Но что она конкретно означает? О какой бедности он говорит? Что ж, некоторые люди предполагают материальную бедность. Они отталкиваются от Луки 6:20, где сказано: «Блаженны нищие, ибо они наследуют царство». И говорят: «Видите, это просто бедные». Нет. Когда у вас есть две записи в Библии, в Евангелиях, вы сравниваете их. «Блаженны нищие». Какие нищие? Есть разные формы бедности, не так ли? Вы можете быть бедными с точки зрения денег, вы можете быть бедными с точки зрения вашего образования, вы можете быть бедными с точки зрения друзей, вы можете быть бедными во многих вопросах. Поэтому, когда вы читаете слова Луки «блаженный нищий» и находите у Матфея «блаженный нищий духом», то просто приходите к заключению, Матфей поясняет нам, о какой нищете говорил Лука. Вот и все. Здесь нет большой проблемы. Мы просто ставим их вместе, сравнивая Писание с Писанием. О какой нищете идет речь? Что ж, бедный, без денег. И существует много людей, писавших об этом смысле, о том, что Бог просто благословляет бедных и дает им свое царство. А теперь позвольте кое-что вам сказать, друзья. Если он просто подразумевал людей, у которых нет денег, тогда давать кому-то деньги будет худшим из того, что мы, как христиане, можем когда-либо сделать. Другими словами, помогать бедному – это просто ужасно. Кормить голодных – смешно. Мы сразу же должны прекратить любую помощь бедным. Нам действительно необходимо сделать так – забрать деньги по возможности у всех, чтобы они стали бедными. Мы все бы из своего рода стали аферистами, понимаете? Нам просто нужно забрать все. И единственное, при этом, получив все забранное, мы должны это потерять. Это глупо. Это глупо. Мы не можем объехать весь мир, упраздняя подобные вещи. Нам пришлось бы закрыть все приюты, все больницы, все миссии, все, что касается нуждающихся людей – а может ли духовное блаженство происходить от материальной бедности? Нет. С другой стороны, богатство может действительно испортить людей. Думаю, что у бедных людей есть хорошая отправная точка правильного отношения к жизни, верьте этому или нет, поскольку в своем отчаянии они ищут источник помощи вне себя. В силу самодостаточности богатых им трудно познать Бога, и поэтому Библия говорит, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в царство, поскольку он уповает на свое богатство. Бедному человеку не на кого положиться. И все же несколько праведников были богаты. Не так много. Никодим, Иосиф из Аримафеи и некоторые замечательные люди в Ветхом Завете. Филимон, несомненно, был богат. Но знаете ли, Бог не говорит здесь о материальной бедности. В действительности, понимаете ли вы Давида, сказавшего, что за все годы своей жизни он никогда не видел праведника оставленным и потомство его просящим хлеба? В жизни Павла были периоды голода и жажды, но он никогда не был раболепствующим нищим. Господь Иисус также никогда не ходил с 12 прося еды. Их обвиняли в безумии, учеников и Господа, и обвиняли в невежестве. Им ставили вину то, что они перевернули мир с ног на голову, и поверьте мне, если бы они были нищими, то их бы и в этом обвинили. Но такого обвинения им никогда не предъявляли. Тогда вы спросите, а что же это за бедность? И он говорит нам, нищий духом. Нищий духом. Давайте посмотрим на этот термин. Слово «нищий» – «птахас» от глагола, и обратите внимание, этот глагол в переводе с греческого означает уклоняться от чего-то или кого-то, пригибаться или съеживаться как нищий. Вот его значение. Как будто вы просто съеживаетесь и пригибаетесь как нищий. В классическом греческом это слово употребляется со ссылкой на состояние доведенного до нищеты, того, кто съеживается в углу темной стены, прося милостыню. А съеживается и пригибается он по той причине, что не хочет, чтобы его видели. Ему так отчаянно стыдно, что он сбегает быть обнаруженным. Нищие закутаны всем этим. Все эти вещи натянуты на лицо, и они тянутся вот так, чтобы их не узнали. Между прочим, употреблено здесь слово «нищий». То же слово используется в Луки 16 главе, где говорится «нищий Лазарь». Вот что означает это слово. Он не просто беден, он нищенски беден. И, кстати, в Библии есть еще одно слово, обозначающее обычную бедность – «пенейс». «Пенейс» означает, что вы в большинстве случаев, хотя иногда есть частичное совпадение, но обычно «пенейс» означает, что вы настолько бедны, что вам приходится работать лишь для того, чтобы сводить концы с концами. «Птахас» означает, что вы настолько бедны, что должны просить милостыню. Вы превратились в съеживающегося, пригибающегося нищего. «Пенейс» вы можете зарабатывать себе на жизнь. Вы можете зарабатывать свое пропитание. «Птахас» вы полностью зависимы от чего-то дара. У вас же нет ни навыков, ничего. Во многих случаях вы калека, слепой, глухой, немой, вы не можете функционировать в обществе, сидите в углу, подняв престыжную руку, умоляя кого-то о благодати и милости. У вас нет ресурсов в себе, чтобы просто жить. Полная зависимость от кого-то другого. Не просто бедный. Нищий бедняк. И такой, говорит Иисус. Обратите внимание. Счастливый человек. Вы скажете, ты, должно быть, шутишь. Он говорит не о физическом нищенстве, не о физической скудости, а о нищете духовной. Послушайте. Это лучший диагноз человека, который вы когда-либо можете найти. Человек пуст, беден и беспомощен. Может ли он работать, чтобы обрести свое спасение? Настолько ли он беден, что может делать хотя бы чуть-чуть, если выложится хорошо и будет работать достаточно усердно, то попадет туда, вытянув себя за волосы? Думаете, он справится? Нет. Он не пенейс. Он птахос. Он абсолютно ни на что не способен и полностью зависит от чьей-то благодати. И так он говорит, счастливый, обездоленные, съежившиеся, пригибающиеся нищие. Что же за новости такие, друзья? Мир говорит, счастливы, богатые, знаменитые, самодостаточные, гордые. Но что же значит в духе? Давайте на минутку остановимся на этом. Это относится к духу, внутренней части человека, а не к телу, его внешней части. И это все. Он просит милостыню внутри, а не обязательно снаружи. Исаия выразился так, Исаия 66:2. «Вот на кого я презрю». И это слова Бога. Послушайте. «Вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Это человек, трясущийся изнутри по причине своей нищеты. Псалом 33:19 говорит об этом так. «Господь близок к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». Псалом 50:19 стих. «Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Исаия 57, стих 15, добавляет следующее. «Ибо так, говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святой имя Его, я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Послушайте, друзья, Бог отождествляет себя с теми, кто внутренне просит милости, а не с людьми самодостаточными, не с теми, кто может добиться своего спасения, не с людьми, которые верят в свои собственные силы, но с обездоленными и нищими. Речь не идет о бедности духа в смысле отсутствия энтузиазма. Это не значит ленивый, тихий, равнодушный или пассивный. Здесь вовсе не такое значение. Нищий духом – это человек, у которого нет чувства самодостаточности. Он банкрот. Позвольте мне поделиться с вами примером. Посмотрите вместе на 18 главу Луки. Луки 18:9 мы читаем историю. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других». Перед нами противоположность. Здесь противоположность нищему духом. Перед нами надменный духом, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других. Сами по себе мы поступаем так. У нас для этого есть все ресурсы и так далее. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. О, он похож на нищего, он пригибается, он не смотрит вверх, он даже не смотрит на Бога. Он пригибается и, ударяя себя в грудь, говорит: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Вы желаете услышать диагноз, поставленный Христом? Сказываю вам, что сей пошел оправдан дом свой, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Послушайте, сказано настолько ясно, насколько вы когда-либо могли услышать. Это человек сокрушенный и раскаивающийся. «Блаженный нищий, — говорит Христос, — блаженный опустошенный духом, блаженный духовно нищий, духовно пустые, духовно несостоятельные, пригибающиеся в углу и взывающие к Богу о милости. Они счастливы. Почему? Потому что они единственные, кто открыл настоящий источник счастья. Они единственные, кто когда-либо знал Бога. Они единственные, кто когда-либо знал Божье благословение. И таким принадлежит царство». Яков выразился так. Дело не только в Нагорной проповеди. Яков говорил об этом. В Иакова 4:10 он сказал: «Смиритесь пред Господом, и Он что? Вознесет вас». Бедность – это не та бедность, против которой восстает воля, а бедность, перед которой воля склоняется в глубокой зависимости и подчинении. Боюсь, это довольно непопулярная доктрина в современной церкви. Мы делаем упор на знаменитостей, экспертов, суперзвезд и богатых, известных христиан. Но счастье для смиренных. Могу я вам это проиллюстрировать? Послушайте. Иаков. Иакову пришлось столкнуться с нищетой духа, прежде чем Бог смог употребить его. Он всю ночь боролся с Богом, Бытие 32 глава, и в конце концов Бог вывихнул бедро Иакова, помните? Он вывихнул ему бедро, он положил его на спину, и тот сказал: «Сдаюсь!» Я не могу сделать это один. И Библия говорит, Бытие 32:29. Мне нравятся эти слова. И благословил его там Бог. Бог сделал его счастливым. Я думаю еще об Исаии, которого Бог употребил чудесным образом, но он вообще не мог быть задействован до того, как стал нищим духом. Он сильно скорбел по причине смерти царя Озии, царь Озия умер, и он был так сильно расстроен, что думал лишь о своей утрате и лишь о том, что теперь будет, когда рядом не было царя Озии. А Бог милостиво вторгся в его жизнь и показал ему, кто действительно важен. Озия не был тем человеком. В видении он показал ему себя высоким и превознесенным. И в результате Исаия сказал в Исаии 6 главе: «Горе мне, я погиб». Я человек с нечистыми устами, потому что глаза мои видели царя. И в этот момент Бог благословил его. И Гедеон, в книге Судей 6:15, осознав свою неполноценность, сказал: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший». Скорее всего, ты ошибся адресом. Но Господь ответил: «Господь с тобою, муж сильный». Вы знаете, кто самый сильный муж? Тот, кто сознает, что сам по себе не способен ничего сделать. Таким был дух Моисея. Бог сказал: «Моисей, я желаю, чтобы ты вел народ мой». А он был так отчаянно недостоин подобной задачи. В глубине сознания он был ужасающе и боязливо потрясен своей неполноценностью и недостаточностью, так что Бог употребил его. Подобно было сердце Давида, когда он сказал: «Господи, кто я, что ты посетил меня?» Мы находим подобного Петра, агрессивного, напористого, по природе самоуверенного, когда он говорит: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Начало начал в жизни Петра. Апостол Павел признавал, что во плоти у него нет ничего доброго. Он был первым из грешников, богохульник и гонитель. Все, чем он обладал, было навозом, отбросами. Он все почитал за сор. Никакой надежды на плоть. Он не был к чему-либо пригоден, и сила его достигла совершенства в слабости. Послушайте, с признанием своей слабости, с признанием своего ничтожества, это еще не конец, это начало. Однако, обратите внимание, это самое сложное, что вы когда-либо делали. Это самое сложное, что вы когда-либо сделаете. Христос говорит, первое, что вы должны сказать, это: «Я не могу». «Я не могу этого сделать». «Я не могу». Это нищета духа. Я вспоминаю притчу о несправедливом рабе. 18 главе Матфея. Прекрасная истина. Несправедливый слуга задолжал целое состояние, которое он никогда не смог бы вернуть. Никогда. И, хочу сказать, это была астрономическая сумма денег. 26 стих. «Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: „Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу“». То есть он говорит: «Что ж, потерпи немного, у меня есть возможности все разгрести». Глупец. У него не было никакой возможности погасить тот долг. Христос же говорил этой притчей: «Как глупо говорить Господу: всего лишь потерпи, я все сделаю». Нищий духом, отсутствие гордости, отсутствие самодостаточности, отсутствие уверенности в себе. Прежде чем наполниться, необходимо опустошение. Так должно быть. И так необходимо жить, друзья, не только в момент спасения, а так необходимо жить. И знаете, раз за разом, когда я сталкиваюсь с задачей стать за кафедру и проповедовать вам, в моем сознании, в моем разуме возникает: «Господь, ты сделай это. Ты должен это сделать. Я знаю процесс, Господи. Но как раз этого я и не хочу, процесса. Ты это сделай. Ты должен это сделать». Святой Августин до своего обращения гордился своим интеллектом. Он гордился своими знаниями. И, по его словам, это удерживало его от веры. Лишь после того, как он избавился от своей гордыни, он познал Бога. Лютер, великий Мартин Лютер, еще будучи молодым человеком, ушел в монастырь. Он ушел в монастырь, чтобы заслужить себе спасение благочестием. Но эта задача была для него трудной. И вот однажды в своей жизни священник очнулся и понял наличие острого чувства провала. Прошли годы, а он был так далек. Он осознал свою неспособность угодить Богу. Он упустошил себя от себя самого. Во всем он положился на спасение, дарованное Богу через веру, и это стало началом реформации. Кто-то прекрасно написал. «Хотя здесь, находясь внизу, я не могу петь, говорить или знать полноту твоей любви, свой пустой сосуд я свободно могу нести тебе, тому, кто есть любовь, живой источник. Ты мой сосуд наполни. Я пустой сосуд. Ни одной мысли, ни взгляда полного любви я никогда тебе не приносил. И все же вновь и вновь я прихожу к тебе с одной мольбой пустого грешника. Ты любишь меня». Итог великой истины сформулирован просто. Первый принцип Нагорной проповеди гласит: самостоятельно вы не можете это сделать. Есть новый образ жизни, и этот образ жизни обещает вам вечное счастье. Но самостоятельно вы на это не способны. Поэтому единственный стандарт жизни предназначен тем, кто знает, что они на это не способны. Подобная концепция очевидна в первой передаче Синайского закона. Когда Бог дал свой закон, и поразмышляйте со мной, Бог дал свой закон на горе Синай, и там не было ни идолов, ни прелюбодеяний, ни воровства, ни убийства и так далее, лжесвидетельства. Но даже в то время, когда Бог давал его, внизу люди нарушали его, так? Бог давал его Моисею, а Аарон предводительствовал им в оргии. Итак, с самого начала перед вами факт, что Божьи стандарты находятся за пределами возможностей человека. Некоторые жители Израиля осознавали это. Они осознали, что они соблюдают Божий стандарт. Поэтому они принесли жертвы, исповедовались и пришли в смирение, и Бог, богатый своей благодатью, простил их. Но были другие, считавшие, что смогут это сделать. Поэтому они хвастались своей самоправедностью и пытались соблюдать закон. Что ж, они тоже не были на это способны, поэтому они урезали закон, и раввин начал прибавлять традиции. Традиции ими накапливались, поскольку их было легче соблюдать, чем закон Божий. Послушайте, закон, разросшийся вокруг Торы, закон по Талмуду, еврейский закон, выросший вокруг Торы, истинного закона Божия, есть не что иное, как урезанный стандарт, чтобы у людей было хоть какое-то чувство удовлетворения. Так вот, раввины говорили, что пытались исполнять закон Божий, но по факту они занижали требования. Так что к моменту появления Христа они прекрасно справлялись с второстепенными вещами, но жили в ежедневном нарушении истинного закона Божьего. И знаете, были люди, которые думали, что они могут это сделать, но они не могли. А знавши Бога, люди говорили: «Боже, мы не можем». И смиренно, с покаянием они принесли жертвы исповедания, и Бог простил их. То же самое с Нагорной проповедью. «Пред нами закон. Это способ жизни, но вы не можете его исполнить. И вы должны это признать. Сила Святого Духа и, будучи зависимы от Иисуса Христа, вам следует желать этого. А затем в смиренном раскаянии и исповеди вам необходимо решать вопрос своих провалов». Иисус поднял знамя, сказав: «Будьте совершенны, как совершен Отец мой Небесный». Он сказал: «Если ваша праведность не превзойдет второстепенной, сведенной к минимуму праведности книжников и фарисеев, вы не будете в моем царстве». Вы заменили сказанное в Матфея 15:9 традициями человеческими заповеди Божьи. Так дело не пойдет. Вся цель закона, смотрите. Цель Нагорной проповеди схожа с целью Синая. Показать вам, что вы не способны так жить. Нагорная проповедь должна была показать им их неспособность так поступать и необходимость прийти к состоянию нищеты духа и полной зависимости от Бога. Вы не можете просто предъявить эти стандарты невозрожденному человеку и ожидать, что он будет по ним жить. Вы знаете, как это бы выглядело? Думаю, Джеймс Бойс приводит такой пример. В тысячелетнем царстве лев будет с ягненком, так? Лев будет лежать с ягненком. Разве это не замечательно? Если вы хотите что-то попробовать, пойдите в зоопарк, подойдите к клетке со львом и научите этого льва истине тысячелетнего царства. Итак, вы обучаете этого льва тому, что он ляжет с ягненком, и ясно доносите эту истину до его сознания. Затем вы берете его и помещаете вместе с ягненком. Знаете, что случится? Ягненок исчезнет. А знаете почему? Лев тот не будет сотрудничать, услышав проповедь. Льву необходима новая природа. Понимаете? Вы не можете проповедовать Нагорную проповедь невозрожденному человеку и ожидать, что он будет жить ею. У него должна быть новая природа. Поэтому все начинается с нищеты духа. Итак, Мы задаем два вопроса. Почему Христос начинает с этого? Потому что это начало. Что это значит? Это означает смирение, нищета духа. Каков результат? Эти вопросы более краткие, так что вы можете расслабиться. Каков результат? Смотрите и увидите. Их есть Царство Небесное. Фантастическое провозглашение. Ибо их есть Царство Небесное. Это объявление, друзья, а не пожелание. И это так. Их, и, кстати, лишь их, и на этом акцент. Только их. Кому принадлежит Царство Небесное? Только нищим духом. Местоимение «их» относится ко мне. Я в этом «их». Я пришел ко Христу, обанкротившись в собственной жизни. Я снова и снова просил Бога помочь мне жить каждый день моей жизни с тем же чувством смирения и зависимости. Я надеюсь, что мое ежедневное состояние остается таким же. Я знаю, что пришел таким путем, и мое спасение вечно. Я согласен с этим. Поэтому знаете ли вы, что это значит для меня, блаженный нищий духом, ибо ваше есть Царство Небесное. Мое. Просто мое. Я там. Это захватывающе. Кстати, это глагол настоящего времени. Их, мое, наше царство. Мы говорим не только о тысячелетнем царстве. Когда-нибудь оно придет, но оно сейчас твое. Есть будущее тысячелетие, в котором обетования царства станут полномасштабными, полностью реализованными. Но царство есть уже сейчас. Христос царствует сегодня. Счастье сейчас, блаженство сейчас. Царство Небесное – это правление Христа. У него есть будущий мессианский аспект, у него есть аспект прямо сейчас. Мы теперь царство священников, мы теперь подданы Иисуса Христа. И мы сейчас победители. Мы уже, как сказано в Ефесянам 2 главе, вместе посажены на небесах, получая всю его благодать и благость отныне и навсегда. Мы уже сейчас обладаем благодатью. Смотрите, сейчас у нас есть благодать, благодать царства, а слава будет позже. Царство, каким я его вижу, это благодать и слава. Благодать сейчас, слава потом. Какая потрясающая вещь. Друзья, вы знаете, что значит обладать царством? Вот значение этого слова – обладать. Вы обладаете царством, оно ваше. Правление Христа, царствование Христа. Вы знаете, что это значит? Вы его подданный, он заботится о вас, он дает вам необходимое, он исполняет каждую потребность вашего сердца. Кто-то написал, он дает нам все в полноте благодати, милости и силы. Что бы ни было в будущем царстве, он сейчас, в настоящем, дает нам огромное обилие богатств. Он всегда верен нам и побуждает нас невыразимо радоваться тому, что мы его. Мы богаты духом. Во Христе мы обладаем всеми духовными благословениями в небесах. Все это здесь и сейчас, а когда-нибудь еще больше. Что ж, перед нами еще есть два вопроса. Если это основа и так важно, если это означает смирение и духовную несостоятельность, чувство полной беспомощности, то я добавлю, что нет ничего более тошнотворного. Нет ничего более тошнотворного для Бога, чем духовная гордыня. Она нарушает весь этот принцип. Хуже всего, когда вы считаете себя достигшим духовности, основываясь на своей собственной деятельности в чем-либо. Два последних вопроса. Как мы можем стать нищим духом? Скажите, Джон, я понимаю сказанное, нищий духом. Как мне стать нищим духом? Что ж, не начинайте с собственных усилий. Таким было безумие монашества. Они все считают, что могут достигнуть духовной нищеты, удалившись, продав свое имущество, надев старую грязную рясу, поселившись где-то в монастыре и ничем не владея. Нет. Такой была глупость аскетизма, монашества, самоотречения, увечья. Некоторые из них отрезали какие-то органы. Они думали, что могут отрекаться себя таким образом для достижения подобного состояния. Да, кстати, вы не сможете добиться этого, смотря на себя. Также вы не сможете добиться этого, смотря на других людей. Не старайтесь найти кого-то, кто установит вам стандарт. Для того, чтобы стать нищими духом, существует лишь один путь – сосредоточиться на Боге. Это первое. Смотрите на Бога. Читайте Его Слово. И на страницах Писания замечайте Его личность. Смотрите на Христа, постоянно смотрите на Христа, и, всматриваясь в Иисуса Христа, вы теряете себя. Вы теряете себя. Во-вторых, не только смотреть на Бога. Я поделюсь с вами тремя маленькими принципами. Если вы желаете узнать, что значит быть нищим духом, смотрите на Бога, а не на себя и на кого другого. Смотрите на Бога. Второе – истощайте плоть. Истощайте плоть. Знаете, даже служение в наш век во многих случаях питаются гордыней. Нам необходимо искать того, что обнажает плоть. Меньше года назад я кое-что пережил в своей жизни, и мне кажется, что в этом смысле что-то осознал. Мне приходится трудно в достижении такого состояния духа, но думаю, что совладал с этим в такой мере, что я действительно искал того, что обнажало бы мою плоть. Понимаете? Поскольку мне легко принять похвалы. Мне легко слышать голоса, говорящие: «Спасибо, Джон, ваша проповедь принесла мне благословение». Или: «Я пережил спасение во время вашей проповеди». Или: «В вашей церкви так замечательно». Или: «Какую прекрасную проповедь вы произнесли». И мне легко принимать похвалы. Принимать комплименты очень легко. И ради этого мне не нужно напрягаться. Но на какое-то время в моем сердце появился голод искать, и вы знаете, как все может очень легко попасть в состояние «жалкий я и бедный». Но в моем сердце у меня был этот голод, чтобы искать то, что обнажит мою плоть. Я почти обнаружил, что мне хотелось столкнуться с глупостью, поскольку она привела бы меня в присутствие Бога, а в присутствии Бога я был бы нищим. И не так давно я кое с чем столкнулся, что глубоко расстроило некоторых людей. Моя первая реакция была ощущение того, что мне было очень больно, поскольку если я ошибался, мне не хотелось ошибаться. И вдруг Бог начал говорить к моему сердцу о том, что больше всего на свете я именно в этом и нуждался. Я должен был столкнуться с тем фактом, что я ничто, и что одним коротким вздохом все, о чем я когда-либо мечтал или желал сделать для Бога, может окончиться. И, кстати, Он не нуждается в том, чтобы я это делал. Он может сделать это для себя через меня, и так же быстро все это может быть отнято. И в каком-то смысле в своей нищете, в своей потере, в своей неудаче, в своем чувстве безрассудства и в том, что я делал неправильно, я обрел большее утешение, чем когда-либо в том, за что меня хвалили. Это поможет вам истощать плоть. И третье, я бы сказала, это то, что я вижу в своей жизни. Я должен постоянно смотреть на Бога. Во-вторых, я должен истощать свою плоть. Я не желаю стремиться к тому, что приносит комплименты. Но есть и третья вещь. Я думаю, она проста. Просить. Вы хотите быть нищим духом? Просите. Есть одна примета нищего. Он всегда что? Просит. Вы когда-нибудь замечали это? Всегда. Просите. «Господи, — сказал грешник, — будь милостив ко мне, грешнику». Иисус сказал, этот человек пошел домой оправданным. Нищий счастлив в своем духе. Он тот, кто обладает царством. Почему Иисус начал с этого? Потому что это первичное условие. Что это значит? Это значит быть духовным банкротом и знать об этом. И что в итоге? Вы становитесь обладателем царства здесь и сейчас, и навсегда. Как же стать нищим духом? Смотрите на Бога. Истощайте свою плоть. И просите, умоляйте. Он совсем не против. Заключительный вопрос. Как мне знать, что я нищ? Как узнать, что вы нищи духом? Знаете, вам нужно провести инвентаризацию. Как вы действительно можете знать? Я поделюсь с вами семью принципами. Сделаем это быстро. Как узнать, что я нищ духом? Первое. Вы будете отлучены от себя. Вы будете отлучены от себя. 130-й Псалом, 2 стих, говорит об этом так. «Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди». О, какая отличная мысль. Нищий духом теряет чувство собственного достоинства. Моего «я» больше нет. Его больше нет. Все, о чем вы думаете, это Бог и Его слава, а также другие и их нужды. Моего «я» больше нет. Вы отняты от себя. Второе. Вы утопаете в чуде Христа. Вы утопаете в чуде Христа. Вы окажетесь во 2 Коринфянам 3:18, созерцая славу Его. Вы будете говорить: «Покажи мне Господа, и этого достаточно». Вы скажете: «Мне будет достаточно, когда, проснувшись мое, я потеряется в чуде Христа». В-третьих, если вы нищий духом, вы никогда не будете жаловаться на свое положение. Никогда. И знаете почему? Вы все равно ничего не заслуживаете. Верно? Что вы можете предложить? На самом деле, чем глубже вы погрузились, тем слаще благодать. Чем больше ваша нужда, тем обильнее Он дает. Когда вам всего не хватает, вы в состоянии получить полноту благодати. Никаких отвлекающих факторов, понимаете? Вы будете безропотно страдать, поскольку ничего не заслужили. Однако в то же время вы будете искать Его благодать. Итак, как же узнать, беден ли я духом? Вы будете свободны от себя, углублены в чудо Христа и никогда не будете жаловаться о своей ситуации, поскольку чем глубже вы опускаетесь, тем приятнее благодать. Четвертое. Вы будете замечать лишь превосходство других и лишь свои слабости. Вы будете замечать лишь превосходство других и лишь свои слабости. Нищий духом, действительно нищий, должен смотреть вверх ради получения всего. Пятое. Вы будете много молиться. Почему? Потому что нищий постоянно просит. Он часто стучит в небесные ворота и не отпускает, пока не получит благословения. Хотите знать, если вы нищий духом, свободны ли вы от себя? Погружены ли вы в чудо Христа? Не жалуетесь ли вы никогда, независимо от ситуации? Замечаете ли вы лишь превосходство других и свои слабости? Проводите ли вы много времени, прося благодати? Шестое. Если вы нищий духом, то примите Христа на Его условиях, а не на ваших. Вы принимаете Христа на Его условиях, а не на ваших. Гордый грешник принимает Христа через призму своего удовольствия, Христа и свою алчность, Христа и свою безнравственность. Нищий же духом настолько отчаялся, что откажется от всего, лишь бы получить Христа, понимаете? Томас Ватсон говорит: «Давно осажденный и готовый к взятию замок сдастся на любых условиях, чтобы спасти свою жизнь. Тот, чье сердце было гарнизоном дьявола, и кто долго противился Христу, будучи однажды приведен Богом в состояние нищеты духа, увидит себя осужденным без Христа, пусть Бог преуспеет». Пусть Бог предлагает. А он просто спрашивает: «Господи, что повелишь мне делать?» Он прав. Нищий духом принимает Христа на его условиях. И, наконец, будучи нищим духом, вы будете хвалить и благодарить Бога за Его благодать. Если есть какая-то характеристика нищего духом, то это безмерная благодарность Богу. Почему? Потому что все, что у вас есть, это Его подарок. И поэтому в 1 Тимофея 1:14 возлюбленный апостол Павел говорит: «Благодать же Господа нашего открылась обильно». Нищие духом исполнены благодарности. Что ж, а каково ваше положение? Почему заповеди блаженства начинаются с этой? Потому что здесь основа. Что это значит? Глубокое чувство духовной беспомощности. Каков его результат? нынешнее владение Царством Небесным. Как мне стать таким? Смотри на Бога, изнуряй плоть, молись. Как мне знать, если я там? Мы только что поделились с вами. Вы избавляетесь от себя, углубляетесь в чудо Христа, никогда не жалуетесь на свое положение, видите лишь превосходство других и свою слабость. Будете проводить много времени в молитве, и вы примете Христа на его условиях. И вы будете за все благодарить Бога. Автор гимна подводит для нас итог. В руке моей я ничего не приношу. А дальше? И лишь цепляюсь за твой крест. Давайте помолимся. О, Отче, молим, чтобы в нашей жизни не было притворства, чтобы мы не искали какой-то самопроизводной бедности, но чтобы мы узнали подлинную нищету Духа. Господь, помоги нам понимать это. Как сказал Павел, кем бы мы ни были, мы таковы Твоей благодатью, ничего более. Мы были богохульниками, мы были безбожниками, мы были недостойны и таковы сейчас. И, о Боже, помоги нам знать, что мы существуем в Твоем Царстве лишь Твоей благодатью. Если среди нас есть те, кто не вошел в Твое Царство по причине своего нежелания сделать самое тяжелое в их жизни, сказать «я не могу», «я не могу угодить Богу», «я не могу выполнять Его правила», «я не могу исполнять Его законы», «я не могу так жить», пусть они скажут это сегодня. И в признании своей неспособности пусть им откроется Твоя способность. Твоей силой через Христа сделай их способными делать то, что они никогда не могли делать. Отец, благодарим Тебя за то, что некоторые из нас находились на том месте у подножия креста, где мы в смирении, с чувством бесполезной никчемности ползком вошли в Твое Царство. Господь, после того, как мы вошли и увидели, что Ты сделал через нас, так легко быть гордым и хвастливым, и мы забываем, Господь, что остаемся в этом блаженстве. Мы находим в этом счастье, поддерживая состояние духовной нищеты. Избавь нас от самих себя. Углуби нас в чуде Христа, чтобы мы могли быть истинно нищими духом, обладателями Твоего Царства и наслаждения, блаженства, счастья, принадлежащего таковым. Пусть мы тем самым отличаемся от мира, чтобы было очевидно, что мы принадлежим Тебе. Во имя Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.